Я всех вас приветствую. Рад тому, что мы сможем сейчас открыть Писание и учиться из него. Рад молитве, которую Василий сейчас помог нам помолиться, которая отражает такую мысль, которая есть в Писании. «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой». Это большое благословение иметь такое сердце, которое действительно так настроено слушать Бога, независимо, скажем, ни от чего, независимо от каких-то там личных или внешних препятствий. Тема сегодняшней проповеди называется таким образом: «Поклонение в пении». Поклонение в пении. Напомню вам, что летом мы начали серию проповедей, и мы делали перерывы, и вот на новогодние, точнее, рождественские праздники мы сделали еще перерывы, и поэтому мы вот добрались опять до этой серии. Серия так называлась: «Поклонение – суть христианства». Изучая послание Ефесянам в нашей церкви, стих за стихом, мы шли-шли и дошли до 5 главы, 18 стих до 21. Мы посмотрели на этот отрывок, сейчас мы глянем его еще раз, и мы увидели, что там достаточно много есть такого фокуса на поклонении Богу, причем на поклонении в песнопениях. Поэтому мы решили сделать такую серию, чтобы глубже изучить эту тему, потому что она очень важна для нашей церкви. Собственно, я так и проповедую послание Ефесянам. Какие-то тексты мы намного глубже изучаем, а какие-то мы используем даже как целую серию проповедей. Какие-то такие тексты, которые очень важны для нас, которые касаются тех тем, которые нам нужно глубже изучить в нашей церкви. Вот тема поклонения – это тема важная для нашей церкви. Мы молимся и боремся за то, чтобы росло поклонение вообще, в сердце, всей жизнью, и в частности росло поклонение в пении. Я лично думаю, что нашей церкви нужно еще сделать несколько радикальных шагов в том, чтобы вырасти в поклонении в пении. Надеюсь, что эта проповедь будет этому сопутствовать. Давайте посмотрим этот текст, от которого мы оттолкнулись из послания Ефесянам, и мы посмотрим сегодня этот текст и много других текстов. Послание Ефесянам, 5 глава, с 18 стиха. Здесь Бог таким образом говорит: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То есть пусть Дух Святой будет наполнять вас и будет вами руководить, будет Словом Божьим направлять ваше сознание, покорять ваше сердце Ему, чтобы вы жили действительно под руководством Духа Святого, не по плоти, но по Духу, то есть под руководством Духа Святого, значит, под руководством Божьего Слова. И дальше он объясняет, как это сделать. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, славя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Тут есть несколько моментов, четыре момента, с помощью которых, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, 18 стих здесь описывает исполненность Духом Святым. Это описывается нормальная, сверхъестественная жизнь христианина. Для христианина нормально жить сверхъестественной жизнью, то есть жизнью, на которую человек сам по себе не способен. Писание описывает, что если мы верим во Христа, если мы обретаем спасение, Дух Святой входит в нас, Он перерождает нас духовно, дает нам новую природу внутри, мы причастники божеского естества, написано, становимся. И поэтому мы, Писание призывает к тому, чтобы мы жили необычной жизнью. Не просто чуть-чуть лучше жили, чем раньше, но жили на порядок выше, другой, сверхъестественной жизнью. То есть поступали так, мыслили так, чувствовали так, имели такие ценности и отношения, что поступали так, как не свойственно обычно людям, когда они просто родились и живут в этом мире. Это возможно только, когда есть сила Духа Святого в нас, когда Слово Его руководит нами, когда оно покоряет наше сердце Богу больше и больше. Вот это то, к чему мы призваны. Без такой сверхъестественной жизни невозможно жить по заповедям, невозможно угождать Богу, невозможно отражать Его святость, как Он свят, больше и больше. Это просто нам не под силу. В лучшем случае мы только внешнюю сторону своей жизни перед людьми и то не получается. Изобразим так, вроде бы мы очень приличные христиане. И то не получается. Но Бог видит внутреннюю сторону нашей жизни. Вот это то, к чему мы призваны. И дальше описано четыре момента, которые помогают нам действительно жить такой жизнью. Не формальной, не просто религиозной, не поверхностной, но из глубины сердца, чтобы там жизнь Божия пульсировала в нас, била ключом и выливалась наружу, и еще и влияла на других людей. Как это достигается? 19 стих. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными». То есть два момента, два акцента. Первое – «назидая», то есть Слово Божье приходит и строит нас, перестраивает нас. Мы разрушены без Божьего Слова, у нас там своя мудрость, но для Бога это разруха на самом деле. И вот Божье Слово приходит, дает нам мудрость и перестраивает нас. То есть мы должны для того, чтобы жить исполненным Духом Святым, нам нужно, чтобы Божье Слово нас перестраивало, назидало, то есть это строило, другими словами. Назидая самих себя или строя самих себя, чем? Псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Это три разные фразы, которые описывают одно и то же. Это описывается духовное пение, описывается через то, что мы поем песни, которые наполнены духовным смыслом, наполнены Божьим Словом, глубоким смыслом. Через то, что мы это поем, это назидает нас, когда мы поем, это нас изменяет, это дает нам силы, это воодушевляет нас, это нас побуждает, это нас обличает, утешает, много-много разного чего. Дух Святой через это слово в песнях работает с нами. Более того, мы друг друга назидаем, когда поем все вместе. И через это мы приходим к тому, что мы можем исполниться Духом Святым, покориться Его Слову и наполниться Его силой. В другом месте, в двух других текстах, это послание Колоссянам 3.16. Колоссянам 3.16 так написано. Апостол Павел писал послание Ефесянам и Колоссянам, два письма в две разные церкви, и они очень-очень похожи. Церкви были похожи, и послания очень похожи. И там, если вы посмотрите третью главу и пятую Ефесянам, вы увидите, очень-очень похожи. Так вот там, где в послании Ефесянам говорится о исполненности Духом Святым через пение духовных песен, здесь чуть по-другому сформулировано вот этот процесс исполненности Духом Святым. 16 стих написано так. «Слово Христово да вселяется в вас обильно». То есть Слово Божие, записанное нам в Библии Слово, должно очень богато наполнять нас. То есть мы должны, так сказать, питаться им, и на столе стол должен ломиться от пищи Божьего Слова. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, разнообразными способами». Проповедь, личное общение, пение в том числе и так далее, и так далее. И дальше написано «научайте и вразумляйте». То есть когда мы говорим истину, и даже эту истину, говоря с другим человеком, стараемся ее применить более точечно к какой-то ситуации его сердца, его жизни. И вот здесь говорится «научайте и вразумляйте друг друга». Как? Не только как мы привыкли, проповедь или личное такое общение, или домашняя группа. Но здесь необычный способ. «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями». Точно как и в послании Ефесянам написано. «Псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Тот же самый принцип здесь заложен. Говорится о двух вещах. Мы должны перестраивать свои сердца Словом Божьим, и это Слово должно проповедоваться нам и из наших духовных пений и песен. Мы должны петь Богу, это изменяет нас. Божье Слово здесь повелевает нам, если мы хотим жить сверхъестественной духовной жизнью, то вот первых два момента. Нам нужно, чтобы Слово Божие вселялось в нас обильно. В частности, мы не должны терять такой способ вселения этого Слова в нас, как духовное пение. Мы себя, Ефесянам говорят, себя назидаем, а в Колоссянах написано, что мы друг друга, других назидаем и вразумляем этими пением. Пение христианское – это повеление Божие. Бог запланировал это для церкви. Это не просто что-то, как музыкальная пауза. Это не просто, чтобы мелодия что-то сделала и как-то нам на душе легче стало, просто эмоционально. У пения христианского есть высокий Божий замысел. Это то, о чем говорит Писание. И это то, без чего христиане не могут жить. Это то, без чего они не могут жить настоящей христианской жизнью. Они будут жить слабой христианской жизнью. И еще один текст. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 19 по 24 стих. Евангелие от Иоанна 4, 19-24. Очень знаменитый отрывок, когда Иисус разговаривал с женщиной у колодца. И там идет такой достаточно большой такой промежуток их общения, был посвящен поклонению, как правильно Богу поклоняться. И вот с 19 стиха. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И задает вопрос о поклонении. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите». То есть она в Самарии жила, самаряне так учили. А иудеи по-другому говорят. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». То есть как же правильно, как это должно выглядеть по форме, на этой горе или на этой? И если бы Иисус сказал, например, на этой горе, она бы могла задать вопрос: «Хорошо, а вот если на горе, то как это должно выглядеть, в такой одежде или в такой?» И так далее, и так далее. Но Иисус совсем по-другому этот разговор начинает вести. Он в другую плоскость выводит этот разговор. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». То есть он совсем в другую плоскость выводит. Он говорит, поклонение Богу – это вопрос сердца перед Богом, а не вопрос только внешней стороны нашей жизни. В таком соборе или в таком, в Иерусалиме или где-нибудь там в другом месте, в такой одежде или в другой одежде. Он говорит, вопрос совсем не в этом. Наступает время, оно уже настало, когда поклонение Богу будет зависеть, будет явно, не зависеть, скажем, от формы, только от внутреннего содержания. Он говорит, вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Истина дана иудеям, и поэтому они эту истину хранили, это Божье Слово, и они должны ее проповедовать дальше. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, те, которые действительно Бог их называет поклонниками, те, Бог смотрит на них и говорит, эти люди почитают меня. Вот это люди действительно верят в меня. Вот эти люди действительно любят меня. Они достойны, то, какой я есть, это отражается в их сердце, в их поклонении. Вот эти истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Иисус два раза это сказал. Он еще раз это подчеркнул, Он проиллюстрировал это, Он сказал, Отец таких людей ищет, это очень важно. Во-вторых, Отец, Бог, Он Дух, и поэтому Ему не нужна какая-то форма, Его не впечатляет такая или другая одежда, или там какая-то жертва Ветхого Завета. То есть Он совсем как не на то смотрит, Он смотрит на наши сердца. И Он здесь говорит, кого ищет Отец. Тех, вот истинные поклонники, которые будут поклоняться в духе, то есть из глубины своего сердца. Поклонение у них там внутри рождается. Не в истине. Истина приходит, она влияет на сердце. Если сердце сокрушается под воздействием истины, умиляется, смиряется перед истиной, посвящает себя действительно практиковать эту истину в жизни, в той или другой сфере, во всех сферах, то вот в этот момент происходит поклонение Богу. Поклоняются люди Богу, истинные поклонники – это поклонники, чье поклонение видно в их жизни, а не просто они испытывают чувства какие-то. Это то, о чем говорит здесь Иисус. Он опять же подчеркивает эту истину, которая в Ефесянах записана. «Назидая себя и церковь истинами, которые мы воспеваем». Назидая сами себя псалмами, словословием, песнопением духовным. Это первый момент. Мы должны назидать себя, и не только себя, но и церковь, других христиан, истинами, которые мы поем в песнях. Это очень важный момент. Без этого мы будем слабы, если мы себя не назидаем, и в частности не назидаем пением. Второй момент. Дальше написано. «Поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Иисус сказал «в духе». Павел в Колоссянах тоже сказал «во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». То есть это второй элемент. Петь духовные песни нужно в глубине своего сердца. Пение, которое Богу угодно, это пение сердца. И когда это пение сердца есть, то есть желание, есть стремление, и чтобы звучало мое пение максимально красиво, максимально достойно, максимально соответственно тому, что я пою. Но это второстепенно. Пение, не у всех есть слух, голос, это далеко второстепенно. Бог смотрит на сердце. Но те люди, которые даже поют без слуха и голоса, и по каким-то канонам они поют не очень красиво, Богу нравится такое усердие. И я уверен, что христиан, которые ценят Бога и ценят настоящее поклонение, на них может большее впечатление произвести. Их будет больше назидать пение какого-то человека, который, ну, фальшивит, но он со всем усердием поет Богу. Или, может быть, это будет намного больше на него влиять, чем пение человека, который поет стройно, правильно. но его сердце не пылает. Этот человек, может быть, ты где-то с ним пересекаешься в другой ситуации жизни, и ты видишь, как он не пламенеет Богом там. И если он где-то там, ты на группе с ним поешь, и он включил свое музыкальное образование и запел красиво, на тебя это не произведет такого сильного воздействия, потому что ты видишь, он не поклоняется Богу в других сферах. А этот, который, может быть, фальшивит, ты видишь, как он ревнует о Боге, как он стремится подчиниться Богу в этой и этой сфере. И тут он запел на домашней группе, или здесь в церкви, или дома, запел фальшиво, и для тебя ты видишь, как, смотри, он не стесняется, он усердно поет, и для тебя это будет очень много значить. Поэтому пение в первую очередь должно быть в сердце. Если оно там есть в сердце, оно будет пламенеть, оно выразится наружу. В первую очередь в верности и в усердии пения. И во вторую очередь в красоте пения. Это тоже важно. Нужно учиться красиво петь, это хорошие вещи. Но мы должны видеть здесь последовательность. Итак, это второй момент. Третий момент, 20 стих. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Это третий, ну, третья сторона вот этого бриллианта, который дает нам исполнение с Духом Святым. Говорится о том, что сердце должно быть глубоко преклонено перед Богом во всех ситуациях, даже в сложных. И это будет проявляться в постоянной благодарности Богу за все, что есть в нашей жизни. За самые элементарные мелочи, привычные и обыденные вещи. Мы вдруг заметим, это же Господь мне дал, и поблагодарим Его. Или за тяжелые трудности. Человек скажет, спасибо, Господь, что я это переживаю. Не понимаю чего, но ты чего-то хорошего достигаешь. Я благодарю тебя за это. Это не будет человек, который ропщет, недовольный, скептический, там, ну такая жизнь, а что сделаешь, надо терпеть. Нет, это будет человек довольный, другими словами, счастливый человек. Он будет радоваться даже о трудностях и будет говорить, Господи, спасибо. Иногда, может быть, это будет такая радость, знаете, сквозь слезы, но можно будет заметить эту радость. Это еще один очень важный элемент, как мы можем исполниться Духом Святым, обрести силу духовную. Это когда наше сердце покоряется Слову, значит, покоряется Богу, и тогда оно может поблагодарить Бога за все в нашей жизни. И вот с таким сердцем пение будет пением величественным, настоящим. Это будет пением, которое Богу угодно. Это пение такого сердца, которое до глубины поклоняется Богу. Оно благодарит Бога даже за обыденные привычные вещи, которые мы склонны воспринимать как само собой разумеющиеся, и вдруг ты видишь, Господи, это ж от Тебя. Или за трудности, которые мы привыкли думать, ой, я не хочу так жить, почему я это переживаю? Не понимаю, Господи, или понимаю и благодарю за это. И вот такое сердце, когда начинает петь, это сердце, которое, знаете, прошло трудности, испытания, прошло, оно сокрушилось, но оно не сломалось до конца, потому что Бог такое сердце поддерживает своей силой. Вот когда это сердце поет, оно поет по-другому эти песни. Это сердце испытано, это сердце, прошедшее трудности. Это сердце, которое ну, было как золото огнем испытывают. Его расплавляют шлаки, поднимаются и убирают шлаки. Это более высокая проба золота, это более драгоценное, больше стоящее золото. Вот точно так же сердце, которое огнем испытано, трудностями, болью, может быть, несправедливостью, страданиями самыми-самыми различными. И это сердце не просто ожесточилось против этих страданий, но оно расплавилось. Оно дало Богу сделать ту работу, которую Бог хотел. Оно очистилось, и вот это сердце поет иначе. И пока этого нет, как бы кто-то на домашней группе или дома в семье, или здесь служители поклонения не говорили, давайте воспоем Богу с радостью, когда у этого человека трудность, он радости не может этой найти. Потому что он не хочет такую жизнь иметь. Он не может поблагодарить Бога за такую жизнь. И сколько бы мы ни меняли мелодии, и сколько бы здесь тысяч людей не стояло впереди, не пело, и как бы мы его там, ну не знаю, там толкали, или что бы мы там могли делать, мы так не делаем в нашей церкви, ну например, он не сможет спеть. Он может изобразить это, но он не сможет так спеть Богу, это не будет угодно им. Поэтому мы видим, да, как, особенно я, может быть, хочу это к служителям поклонения обратить. Вы должны этот принцип ясно увидеть. Пока люди вот здесь, которым вы служите, не вырастут духовно, вы можете менять миллион песен и ритмов, вы можете говорить такие и другие слова, они не смогут поклоняться Богу, они не смогут радоваться Боге, они смогут петь там, я не знаю, минорные песни со всем каким-то воодушевлением. Это работа, которую производит Бог. Настоящего поклонения нашего сердца может достичь только Бог. И все мы назидая друг друга, показывая пример, воодушевляя, ведя здесь, служа, как музыканты нам служат в пении, мы будем второстепенным, ну, таким инструментом в руках Божьих. Должны быть хорошим инструментом. Действительно, чтобы Бог легко нас мог употреблять, это важно. Но мы должны ясно просто понять, что пока сердце Бог не сокрушит, пока Он его там не изменит, а бывает так, что человек жизнь свою проживает христианскую, не очень неглубоко изменился, то без такой перемены человек не может исполниться Духом Святым. Он не может быть в его силе, он не может с его воодушевлением жить, и он не сможет поклоняться Богу и петь песни так. Его песни будут очень неглубокими и несильными. А временами он может испытывать особенные эмоции, думать, он достиг вершины поклонения, но это не так. Потом Бог ведет его через другие вещи, ему очень тяжело петь, очень тяжело радоваться. И он думает, эх, вот где то время было, когда я так раз, и вот так у меня душа развернулась. А на самом деле через эти трудности человек проходит, чтобы как раз выйти выше в своем поклонении Богу. Не вернуться к тому младенческому поклонению, а идти к более зрелому поклонению, где сердце изменено, где поклонение глубже в сердце происходит. Таких поклонников ищет Отец. Такие поклонники на земле показывают, что Бог драгоценнее, чем вся жизнь. И они жаждут выразить это поклонение. Они наполняются таким поклонением. Они хотят поклониться Богу. Они радуются страданиям, что они знают, что в страданиях я пою по-другому. В страданиях каждое слово песни, оно сияет, оно горит для меня, оно поддержка для меня, оно значимо для меня. Я опираюсь на каждую истину, которую я пою в пении. Итак, это третий принцип. Нужно благодарить всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. И четвертый принцип, 21 стих. «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Это еще один важный момент, который описывает исполненность Духом Святым, путь к этому. И с другой стороны, описывает вот правильное сверхъестественное духовное состояние человека. И интересно, здесь не описывается, ну, можно было бы сказать, какие-то эмоции, или можно было бы сказать, что человек, ну, какой-то минимум на правильную гору ходит. Ну, в современном мире это прийти на собрание, например. Вот на правильное собрание, может быть, прийти, или прийти каждый раз. Это нужно делать, это абсолютно верно, это правильно, но этого недостаточно. Поэтому Бог говорит о более глубоком поклонении. Здесь Он говорит, 21 стих, «повинуясь друг другу в страхе Божьем». Когда сердце преисполнено вот этим преклонением перед Богом, там есть страх, то человеческая жизнь, его взаимоотношения, здесь написано, изменяются. Он по-другому относится к людям. Он уважает людей, он ставит интересы их впереди своих. Вот что значит повинуясь. То есть имеется в виду, как он служит этим другим людям. Он настолько покорен Богу, и настолько утешен или защищен Богом, что он может даже обидчику своему о нем позаботиться, пожалеть его, заметить его страдания, ответить не так, чтобы отомстить ему, но ответить так, чтобы утихомирить его, направить его в какое-то более созидательное русло. Человек способен, когда его так атакуют, он не себе поклоняется, а что такое, на меня здесь нападение, я не могу этого, когда со мной плохо обращаются, я это терпеть не собираюсь, потому что тогда зачем мне жить, потому что это самое главное, ради чего я живу, чтобы все было правильно со мной, и тут Бог тоже мне в этом деле помогает, то есть он себе поклоняется, он наивысшая ценность этого мира. И тут против этой ценности восстали. Конечно, у него нет никаких сил заботиться о ком-то. Он поклоняется себе, и против этого поклонения восстали. Он будет воевать за это. Но когда он поклоняется Богу, когда Бог большая ценность, а не я сам по себе и мои стандарты и стремления, тогда Бог меня защищает. Меня атакует, и мое сердце защищено Богом, и я могу позаботиться об этом человеке. Это четвертый принцип. Поклонение Богу в пении захватывает не только глубину сердца, о которой мы сказали выше, но и все сферы жизни человека, в частности, взаимоотношения с людьми. Взаимоотношения с людьми проявляют, насколько человек поклоняется Богу. Я еще раз это хочу подчеркнуть, это очень важно нам понять. Мы можем во время пения плакать и рыдать, и лучше всех красиво петь, но когда заканчивается это пение, мы после собрания игнорируем других людей, вот это наше настоящее поклонение. Вот это наша настоящая оценка. Или мы ссоримся и не принимаем кого-то в своей семье или еще где-то, или мы обиду носим против кого-то, или мы не хотим идти по пути, по которому Бог хочет вести нас, чтобы изменять взаимоотношения. Вот это наше поклонение. Вот это уровень исполненности Духом Святым. Вот это уровень нашей покорности Богу. Насколько вся наша жизнь, разные сферы действительно практикуют Божье Слово, покоряют, покорены Божьему Слову, настолько мы Ему поклоняемся. И настолько мы можем петь, поклоняясь Богу. Настолько мы можем воспеть Его хвалу, насколько наша жизнь преклонена перед Ним. Если мы в своей жизни не можем пересилить себя, чтобы пойти на дискомфорт и быть на богослужении, это вообще элементарная вещь христианской жизни. Быть просто каждое воскресенье на богослужении, быть на домашней группе. Если мы не можем пересилить себя, если мы не можем пойти на такие страдания, и при этом мы идем на большие страдания, когда мы заботимся о самих себе, чтобы у нас было что поесть, заработать достаточно денег, чтобы мои дети были и рожаемы, или вынашиваемы, воспитаны по моим всем высоченным стандартам, хотя я их не считаю высокими, но они меня уже уводят и отрывают от церкви, это вопрос моего поклонения. Если в таких вещах мы не способны быть верны Богу, то нам не нужно обманываться. Мы должны просто честно оценить себя. Мое поклонение слабенькое, потому что мое сердце не сильно хочет поклониться Богу. Оно не сильно жаждет прославить Его. Оно много за себя переживает, и моя жизнь мне об этом кричит, и она больше говорит мне о том, как я пою Богу, чем мои слезы. Или поднятые вверх руки, или улыбка на лице, или очень стройное красивое пение, или даже участие в группе прославления. Моя жизнь намного больше об этом говорит. Нам не нужно обманываться. Это для нас лучше, это благословение. Факты, реальные факты, это лучшие друзья. Это обличение, которое должно вывести нас. Итак, мы здесь увидели вот этот текст, который мы изучили, который привел нас к теме поклонения. И мы сейчас эту серию проповедей заканчиваем в нескольких еще проповедях, и они будут посвящены пению. Именно пению. Здесь мы увидели разносторонность пения, характеристики правильного пения, увидели, как достигать такого пения. Мы увидели характеристики: страх Божий, повиновение другим людям, то есть служение им, благодарность Богу за все, потому что сердце преклонено перед Богом, довольство отсюда и счастье, воспевание или как бы восхищение Богом начинается изнутри сердца, и потом оно в песнопениях духовных, эти песни должны быть духовными, насыщенными духовным смыслом, а не просто красивой мелодией, которая на сердце влияет. И эти песни должны нас назидать. И если это происходит, если это пение, хотя и другие способы передачи Божьего Слова нас назидают, перестраивают, вот это характеристики духовного пения. Это может быть с такими инструментами, это может быть без инструментов. Это может быть с другими инструментами, это может быть хор, это может быть много людей, это может быть квартет, это может быть один человек петь, это может быть вот здесь, это может быть по дороге домой, там себе под нос кто-то поет, это может быть на домашней группе вместе, это может быть здесь очень-очень стройно, это может быть отдельный какой-то вечер поклонения, разные-разные формы, но вот эти характеристики должны там быть. Если их не будет, это просто христианская традиция, мертвая. Не влияющая, не действующая, не изменяющая нас. Если мы годами просто поем и ничего не изменяется, что-то очень-очень неправильно. Это не то пение, это не то поклонение, о котором Иисус говорил. Это скорее то поклонение, о котором самарянка говорила. На какой горе? А на вот этой. Я это делаю, у меня все хорошо. Итак, если подвести итог из этого отрывочка, для нормальной сверхъестественной жизни христиан, каждый христианин должен поклоняться Богу в пении. Должен поклоняться Богу в пении, что должно проистекать из преклоненного сердца, которое это преклонение проявляет себя в благодарности Богу и в служении людям. Для нормальной сверхъестественной жизни христианин должен поклоняться Богу в пении. Вот на этом мы сосредоточимся. Второй вопрос проповеди. Первое – это такое, мы сделали введение, вспомнили, какой текст нами руководит, о чем мы говорим. Второй вопрос будет такой: духовное пение недооценивается христианами. Потом будет третий вопрос. Бог призывает, библейские тексты, высоко ценить духовное пение. Потом, если мы успеем, мы посмотрим на свидетельство одного пастора, Мартина Лютера, богослова, реформатора, как он высоко ценил духовное пение и как научиться ценить духовное пение. Времени не так много у нас осталось, потом мы посмотрим, на что нам хватит время. Второй вопрос. Духовное пение недооценивается. Я думаю, что в современных церквах духовное пение, ну, где я сталкиваюсь, я не знаю все церкви современные, но там, где я соприкоснулся, я думаю, что духовное пение недооценивается. Во-первых, я думаю, оно недооценивается в нашей церкви. Ну, может быть, еще более во-первых, я бы сказал, что оно, наверное, недооценивается пасторами нашей церкви. Мы нуждаемся в переменах. Мы нуждаемся в том, чтобы ценить духовное пение больше. Во-вторых, я уже скажу тогда, от нас много зависит, поэтому я и не хочу сильно на вас положить эту ответственность, она больше мы виноваты в этом. Но, во-вторых, я бы сказал, что я думаю, что наша церковь не очень ценит духовное пение. Есть разные причины, почему так. Я был в церквах, которые много поют, очень много поют. Есть много хоров в этих церквах. Но я точно так же могу сказать, что они недооценивают духовное пение. Иногда я смотрю, как христианское пение используется, и разные есть варианты. Например, люди так думают, это в разных церквах, это служение некоторых христиан, но ко мне духовное пение не относится. Ты приходишь в такую церковь, поет только хор, ты не поешь. Общая масса людей не поет. Иногда вся церковь поет, но к этому относится как к некой музыкальной паузе, которую нужно переждать, там перед проповедью вот у нас была песня, потом там еще будет несколько песен, просто такой как-то, такая пауза, передышка для мозгов, можно отдохнуть, отключиться. Другие относятся к этому, как это такая традиция богослужения или традиция христиан. Всегда поют, я пришел в церковь, пели, как-то надо петь, пою. Так, слегка, не все песни, но... Иногда в христианском пении можно увидеть, что люди относятся к нему как к душевному такому утешению мелодией. Когда ценятся особенные песни, над которыми можно 10 раз спеть там за один день, например, лагеря церковного, и уже ты не сильно задумываешься над словами, просто такая мелодия, ты как-то спел, и тебе хорошо. Это такой христианский шансон. Когда ты слушаешь песню, шансон, а она обычно такая душещипательная, заживое, за что-то такое, там, за маму, за сына, за проблемы жизни, и ты просто можешь как слезу пустить, или как-то вот тебя, ты умиляешься эмоционально. Но и иногда христианское пение так используют. Вот классная мелодия, или вот давайте эти песни, и выбираем по принципу, чтобы на душе легче стало, в смысле на эмоциональном уровне стало легче. Я слышал как-то разговор, сидел в одном ресторане и слышал разговор людей за соседним столиком. Женщина говорила о том, как она в православную церковь входит и что-то там критиковала, не помню что. Я одну фразу запомнил. Она очень конкретно сформулировала, почему она ходит в церковь. Я хожу в церковь, чтобы на душе легче стало. А тут, я уже не помню даже, что она там говорила. Это мне так засело. Это и в таких церквах, как наша евангельская, часто люди думают. Уже припекло в жизни. Все, уже нужно идти на богослужение. Уже так припекло, надо бы уже и там на группу зайти. Потому что уже так Бог прижал. И иногда это не всегда стремление покориться Богу. Это просто, чтобы на душе легче стало. И покаяться можно, чтобы на душе легче стало. И исповедаться, чтобы на душе легче стало. То есть это не библейское, это и не покаяние, и не исповедание, как Библия учит. Это просто использование чего-то в христианстве, чтобы нам стало легче на душе. Совсем неправильный подход. А еще как используется поклонение музыкальное, как способ раскачать аудиторию, прокачать, вот еще такое выражение, может не совсем всем понятно, но я его слышал в христианских кругах. То есть когда подбирается специфическая, очень сильно продумывается, как мелодия должна развиваться, первая, вторая песня, убрать всякие перерывы, столько повторений сделать, нужно как-то, чтобы вот зал завелся, чтобы люди... так сказать, исполнились Духа Святого, но на самом деле это такое определенное психологическое воздействие, чтобы людям психологически, душевно стало легче. Кому-то кто-то утешился, а кто-то бы там все, на баррикады, там за Господа. Но это все заканчивается довольно быстро. Потому что это воспитывает не духовные силы, а плотские силы, то есть которые сам по себе, самопоклонение это воспитывает. Иисус Христос нас изменил, мы можем решить проблему, можем. Все, это такой аутотренинг, мы можем, настроились по-бойцовски, по-солдатски, пошли решать свои проблемы, как и решали раньше. Теперь только вот, ну, устали ж к концу месяца или к концу недели. Нас вот пришли, нас вдохновили, накачали. Но это не поклонение Богу. Это не духовное песнопение, которое рождает силу духовную. Еще как используется духовное пение и недооценивается поэтому, как развлечение. Я знаю, я пел разные молодежные песни, может быть, детские песни в детской школе могут петь. Смысла ноль почти, ну там есть какой-то смысл, христианские слова какие-то есть. Но в принципе там мелодия, там мужские голоса, женские, всякие такие есть вещи, которые и люди больше в этом развлечении ну, ценят. Мы ехали вот на собрание, и мы пели песню всей семьей, есть такая очень хорошая песня «О, как я счастлив», не знаю, кто-нибудь знает эту песню, нет? Ну вот несколько человек счастливых есть. Которые знают. И мы, в общем, ее пели. Ну, она очень веселая, но мы, в принципе, учились и петь, и детей учили, и тому подобное. Но можно к этому относиться вот просто как к развлечению или чему-то подобное. Такое подбодрение, знаете. Вот после обеда конференция продолжается, давайте какую-нибудь песенку такую веселенькую споем, чтобы как-то взбодриться. Я часто говорю, да, лучше давайте поджимаемся, больше пользы будет. Мы не согрешим в пении, и мы физически лучше себя будем. Поприседаем давайте лучше, если нужно взбодриться. Ничего страшного. Но не нужно духовное пение сводить к упражнениям просто каким-то для тела своего. Ну, некоторые люди относятся к духовному пению, это седьмое, таким образом. Просто бесполезное дело. Если бы воля моя, я бы это удалил из христианства. Я знаю таких людей, которым они не понимают, что в этом, какой в этом смысл. Некоторые из них профессиональные музыканты, больше 10 лет обучались музыке. Так тяжело музыка им далась, что очень трудно воспринять духовное пение. Тот фальшивит, тот не туда повел, тут некачественно, тут не то, или что-то в этом роде, и поэтому тяжело воспринимать. Как и лингвистам иногда тяжело проповедь услышать с ошибками там какими-то и так далее. Давайте сейчас постараемся оценить себя. Я хочу предложить вам, чтобы вы себя оценили, каждый из нас, по пятибалльной шкале. Расскажу, какая оценка 1, 2, 3, 4, 5, и вы потом сможете поставить себе оценку. Первое – это кол вы себе ставите, единицу, да? Это бесполезное дело, вы скорее так думаете. Ну, как бы не очень полезное. Второе – двойка. Вы считаете, что это правильно, ну, Библия об этом говорит – но вы это не практикуете. То есть вы молчите, вы не поете. Ну или почти не поете. Это двойка вам. Тройка. Считаете, что это правильно, но практикуете без любви к пению. То есть вы поете, потому что надо петь. Но вы ничего в этом не переживаете. Это как-то не назидает вас, не созидает. Это незначимо для вас, когда наедине вы скорее никогда не запоете, чем запоете. Это тройка. То есть вы это практикуете, поете, может быть, все песни, которые мы здесь поем, или на домашней группе, но вы практикуете это без любви к пению. Четверка. Поете с любовью, но делаете это не так часто. Ну, на собрании вот только делаете, не поете вне собрания. И пятерка. Вы часто поете духовные песни и явно укрепляетесь этим. Первое – бесполезно. Второе – считаете это правильно, но не практикуете это, почти не поете. Третье – считаете это правильно, но практикуете без любви к этому, поете все песни, но особо вы это не цените. Четвертое – поете… Кстати, вот третье, если у нас такой тройка или четверка, если такой руководитель группы, он скорее не будет ободрять группу петь. Он скорее поизучает, например. Вот на кого-то это похоже. Четвертое. Поете с любовью, но делаете это нечасто. И пятое. Часто поете духовные песни и явно укрепляетесь этим. Давайте сейчас увидим, какая ситуация в нашей церкви. Давайте с пятерки пойдем. Кто часто поет духовные песни, то есть вне собрания вы их тоже поете, и вы явно этим укрепляетесь. Можете руку поднять? Спасибо. Четверка. Вы поете здесь на богослужении, на домашней группе, вы поете здесь на богослужении, делаете это с любовью, вы любите поклонение, но вы не делаете это вне богослужения, то есть кто так поет? Здесь вы цените это, поете, но вне богослужения это, в общем, не сильно, то есть вас касается. Спасибо. То есть мы, кстати, первые люди, которые руку подняли, это единственные, кто поет вне богослужения. Не так, да, вы поняли? Ну, что-то около этого. Ну, я, во всяком случае, это имел в виду, когда говорил. Тройка. Считаете, что это правильно, но вы практикуете это без особой любви к пению. То есть вы поете, но, в общем... Угу. Спасибо. Двойка. Считаете, что это правильно, но почти это не практикуете. Мало очень поете. То есть во время здесь песен поклонения вы не поете все песни. Вы мало поете. Угу. То есть все, кто не поднял руку, должны будут сейчас, я так понимаю, поднять. Вы считаете это бесполезное дело. Вы бы удалили пение из христианства. Ну, так вам кажется. Никто не поднял руку. Я просто показывал пример. Но не все проголосовали. Вы видите, да, это как бы такой вопрос немножко сложный. Но даже из того, вот как мы проголосовали, очевидно, что мы должны расти в пении. Я уже показал из этого отрывка, и сейчас покажу из других текстов, сколько успею, что Бог призывает высоко ценить духовное пение. Он призывает нас в этом расти. Когда я столкнулся с пением, вам расскажу, когда я еще был неверующим, мне было там, например, лет 15-16 и до 18 лет, у меня была компания, с которой мы встречались, когда мы выпивали, то девчонки обычно начинали петь песни. И мне это казалось глупостью. Во-первых, я никогда не пел с ними там. Ну, может быть, на концерте я там Соя, может быть, какую-то песню бы и запел. Но как бы вот так вот то, что после выпить, ну, я это не пел никогда. Ну, и мне это казалось очень смешным. Не те песни они пели, что я хотел, и, наверное, поэтому. Потом я пришел в церковь, и когда я первый раз пришел на богослужение, мое страшное было, у меня было два страха. Страх первый был, чтобы ко мне не подходили люди. Я хотел просто прийти, подумать о Боге и понять, что там происходит. Я не хотел, чтобы меня трогали люди. Так, слава Богу, и произошло. У меня был друг, он был такой амбразурой, и надеюсь, как-то люди посчитали, что, в общем, я с кем-то, поэтому ко мне не обязательно подходить. А второе, я боялся петь, я потому не пел. Когда пришел мой зять на то время в церковь, я специально, когда все встали петь, не вставал петь, как-то думал, чтобы ему было легче не петь, потому что я думал, он тоже не хочет петь. Он встал и начал петь. Я встал и начал петь. То есть есть разные люди. По-разному относятся к пению. И мужчины, и женщины. Есть и мужчины, и женщины, которые не любят петь. Есть и мужчины, и женщины, которые любят петь. Вообще пение как таковое им как бы вот близко к их сердцу. И если говорить обо мне, мне было трудно понять, зачем мы поем. Со временем я только начинал это понимать, почему это нужно, как учит Писание. И потом, но есть еще вторая стадия. Первая – это встать на эту позицию, как убеждение приобрести. А вторая стадия – это начать посвященно это практиковать, вкладывать все сердце в это, и потом увидеть, какое благословение в пении есть, и как оно действительно нас поддерживает, и что этому должно быть выделено достаточно хорошее и правильное место в христианстве. И еще один момент скажу. К сожалению, мы сейчас, наша церковь, в частности, вот мы с вами, находимся в ситуации, вот в современном христианстве. Я сказал 7 пунктов, как недооценивается духовное пение, и как оно применяется совсем по-другому, совсем не по-библейски. Это смущает, это запутывает, это ведет наших служителей поклонение часто уводит куда-то в сторону, не туда, куда нужно. И мы на протяжении всей жизни нашей церкви, мы это такой дискутируемый вопрос. Это не так, что человек приходит в прославление, у него уже автоматически правильно мыслит, как нормально. Вот так это должно быть. А влияет современная поп-культура, современная музыка, концерты различные. То есть представления часто у христиан такие, вот, например, я часто с разными музыкальными группами даже общался. На разных конференциях и говорили об одинаковых проблемах везде, в разных странах причем. И они, мысль такая приблизительно, мы же поем Богу. И значит, нужно спеть хорошо. Это значит, первое, я должен весь свой талант музыкальный выложить. Это же я, как музыкант, поклоняюсь Богу. Он один выложил, все в шоке. Это одна мысль. Поэтому наши музыканты здесь, если они хотят реализовать свой талант, им нужно просто подойти и сказать мне, я ухожу из прославления. И я скажу, слава Богу. Потому что это не то место, где музыканты реализуют свой талант. Это то место, где они аккомпанируют церкви, чтобы народ Божий пел. А нам не весь талант нужен, который они могут дать. Иногда талант, который они выдают, нас заставляет замолчать, потому что мы так не можем петь. Так высоко, так низко, такая мелодия игривая, мы не можем словить, такие там какие-то проигрыши, которые мы уже задумались о том, как он классно сыграл и забыли, о чем мы пели и так далее. Это одна из проблем. Дальше музыканты могут так думать. Ну, думают, я сталкивался. Они говорят, нужно же Богу вот, ну там, ладно, талант я понял, я свой придержу, но вот нужно Богу самый лучший вот вариант поклонения дать музыкального. И поэтому мы вот так его изменяем. И они не анализируют как. Но если отойти в сторону и проанализировать, вот как. Самый лучший вариант поклонения – это как делают в мире на классных концертах. Это уже здесь, это ты даже не анализируешь. Это вот самое, а что, как вот там, вот так вот там, как какие-то там бабушки поют? Не-не-не, нужно вот, вот очень хорошо сделать. И автоматически у людей это такой громкий звук, это столько барабанов, это столько там бас-гитар, это столько того, и тут можно уже много дискутировать и разговаривать. И это неправильное убеждение. То есть это не совсем библейский подход к тому, какая музыка должна быть. Есть еще другое убеждение. Неважно, какая музыка, главное, чтобы сердце пело Богу. И это заблуждение очень сильное. Главное, другой пример приведу. Неважно, пришел я в купальнике или только в плавках на богослужение, главное, чтобы мое сердце пело Богу. Это то же самое. Это форма одежды всего лишь. Этот свитер или другой свитер не говорит о том, что я больше или меньше поклоняюсь Богу. Но отсутствие внешней, ну как отсутствие вообще одежды, верхней части, да, она уже о чем-то говорит. То же самое с музыкой. Поэтому нам нужно, я не знаю, разберемся ли мы в этих проповедях с этим, и нужно ли, но если получится, то разберемся. Я мечтаю, видите, сколько я говорю, мечтаю о том, чтобы сделать конференцию. Музыканты, многие, они просто дезориентированы. Они не знают, они думают, вот это хорошо, а это просто им хорошо, потому что они музыку любят и музыку... А где они учились музыке? Они же не учились в семинариях музыки или где-нибудь в церкви. Они учились... Ну, музыка же на нас давит снаружи в основном. Мир преисполнен вообще музыкой, поп-культурой. Это развивается очень-очень мощно. Когда-то музыка была только в церкви. Ну, не только, но в основном. То есть Бах, Бетховен и так далее. Там, ну, Бах, в частности, он творил для церкви. Он писал еженедельно какую-то музыку для церкви, чтобы... Там, правда, церковь с ним не пела, это католическая была церковь. Хорошо, вот такая ситуация. Духовное пение недооценивается. Третий вопрос. Бог призывает высоко ценить духовное пение нас. Мы посмотрим буквально несколько отрывков, мы не будем сегодня все, мы в следующий раз еще раз этого коснемся. Давайте откроем Псалом 94. Ну, вообще, книга псалмов – это книга духовных песен. Такой песенник духовных песен Библии. Эти псалмы написаны для того, чтобы их пели. В ряде псалмов есть четкое даже указание, что это там начальнику хора, то есть как дирижеру современным языком, исполнять на таких-то инструментах. То есть это книга, которая вся, это духовные песни. Ну вот одна из этих песен, 94-й псалом. «Придите», это повеление. Воспоем Господу. Придите, и мы будем петь нашему Богу из глубины наших благодарных сердец, преклоненных перед Ним сердец, сердец, которые практикуют преклонение во всей своей жизни и хотят в этом расти и учиться. Придите, не останьтесь где-то там. Вы не можете так поклоняться Богу у себя дома или на домашней группе, как вы можете поклоняться в общем собрании. Вы там не можете. Слава Богу за ваше чтение Библии там. Слава Богу за вашу молитву здесь. Слава Богу за разные-разные вещи. Этому всему свое время, этому есть время. Но придите, и мы вместе, как народ Божий, воспоем Богу. В данном случае придите в храм ветхозаветный. И мы там вместе стройно эти псалмы воспоем Господу. Это нужно нам всем, это нужно нашей духовной жизни. Воскликнем Богу, твердыня спасения нашего. Смотрите, он сразу фокусирует на Боге. Он не говорит, споем интересные, веселые песни, приятные или какие-то еще. Он сразу фокусирует вообще, о чем здесь речь. Он сразу говорит, мы будем петь Богу. Наши сердца будут думать о Боге. Мы будем своей верой как бы видеть невидимое, будем видеть этот небесный престол, на котором сидит, 24 старца, которые в Откровении описаны, поклоняются ему. Видим многих-многих ангелов, которые там, людей, которые уже там, и они поклоняются Богу, они не могут умолкнуть. Разные такие создания, которые трудно описать. И вот мы вместе с ними поклоняемся Богу. И мы поем Ему не просто так, нужно петь Богу, а мы знаем, мы поем осознанно, потому что Бог – наша твердыня нашего спасения. Это Он нас спас. Это Он вытащил нас из греховного рабства. Это Он спас нас ада и от гнева, который изливаться там будет на всех людей, которые не поверят во Христа и не покорят свою жизнь Ему. Не просто поверят, но покорят свою жизнь Ему. И тем самым докажут, что их вера спасительная, а не такая, как у всех остальных людей, которые в ад идут. И у бесов, которые написано, тоже веруют и трепещут, потому что туда они не попадают. Они попадают в ад. Они верят в Сына Божьего. Они верят, что Он страдал за грехи. Не проблема для них, для бесов. Но только эта вера никак не изменяет их жизнь. Так вот, все, то есть Он спасение наше, и поэтому мы будем Ему петь. Дальше написано, предстанем лицу Его. Не пред лицом музыкантов или тех людей, которые нас смотрят. Пред Его лицом будем. Он смотрит сейчас на меня. Предстанем лицу Его со славословием. Будем славить Его, говорить о том, какой Он прекрасный. Он такой есть. И мы будем просто это признавать. Бог, ты удивительный, ты благословляешь, ты заботишься, ты твердыня спасения моего. В песнях воскликнем Ему. Песни будут такими, которые будут как выражать наше поклонение. Это как будто бы оно у нас накапливалось. И вот мы неделю там где-то себе пели, а вот теперь в храме Божьем, мы с народом Божьим, у нас просто уже там давление уже перекипает, мы уже просто как взрываемся, и оно выскакивает из нас, это восклицающее пение. Мы поем Богу нашему, вот какой Он. И мы видим Его, и мы поем Тебе, Господи. И здесь есть ясный Божий призыв и повеление. Придите, воспоем, предстанем лицу Его со славословием, ибо Господь есть Бог великий. Нельзя молчать. Почему придем и будем петь? Почему будем петь с восклицанием? Почему мы будем петь со всей страстью? Потому что Он есть Бог великий. Он не Бог скучный. Я пережду просто это время. Он не Бог примитивный. Ну, я просто скажу, что Он великий. Чего обязательно петь эмоционально? Или почему обязательно под мелодию петь? Ну, потому что Он прекраснее, чем просто проза. Он выше поэзии, Он выше мелодии. И, ну что мы можем? У нас есть проза, мы Ему отдаем, мы отдаем Ему поэзию, мы отдаем Ему мелодии, мы музыкально вот эту и прозу, и поэзию Ему отдаем, и понимаем, что и все равно этого мало. Всю жизнь Ему отдаем, и все равно этого мало. Он более прекрасный. И поэтому придите и пойте. И поэтому пойте Ему. Изучите тексты, заучите их, пойте на богослужении со всей страстью, которая у вас есть. Учитесь этому. Вкладывайтесь в это, пойте на каждой домашней группе, пойте, когда вы собираетесь, празднуя Рождество или чье-то день рождения, пойте, когда вы переживаете трудности, пойте, когда вы радости переживаете, пойте в своей семье, учите этим духовным песням своих детей. Ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. Все остальные вот эти, так сказать, боги, они не боги. Он выше их всех. Все эти великие люди земли, кумиры там какие-то, или идолы в прямом смысле слова, или другие религии, это все не боги. Есть только один Бог, и Он невероятно великий. Поэтому скучное пение Бога недостойно. Он не такой. Когда мы поем Ему скучно, когда мы не отдаем свое сердце, когда мы не вкладываем туда всего себя, как мы это понимаем? Я не говорю, что мы все должны одинаковыми быть, выглядеть. И музыкантам нашим хочу сказать, не ожидайте, что все будут одинаково выглядеть. Но каждый пусть следит за своим сердцем. Все, как вы понимаете, все, как вы думаете, будет лучше выразить поклонение, сделайте это. Сосредоточьте свое внимание во время пения, думайте о Боге, преклоняйтесь перед Ним, заметьте, что мешает вашей жизни, исповедуйтесь перед Ним. Где есть грехи в вашей жизни, какие сферы не примирены с Ним, покорите эти сферы, молитесь Ему, кайтесь и не пойте скучно Богу, не пойте примитивно Богу. Не пойте безразлично Богу. Почему? Ибо Господь есть Бог великий и Царь над всеми богами. Он достоин вот такого пения. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и преклонем, преклоним колени пред лицом Господа Творца нашего. Один стих, сколько здесь, это такое напряжение здесь, это повеление, это призыв Божий через человека, который писал этот псалом. Придите, этот человек призывает нас вместе с ним, поклонимся ему, выразим преклонение своих сердец ему, припадем пред ним. То есть
Дальше преклоним колени пред Ним, то есть пойдем ниц пред Ним своей душою, станем на колени пред Ним своей душой или даже физически, и сделаем это пред лицом Господа Творца нашего. Кто не видит таким Бога? Конечно, для того это противоестественно. Кто не восхищен Богом, для того противоестественно. Чья жизнь во всех сферах не пламенеет ревностным служением Богу и преклонением перед Ним, для того это противоестественно. Каким я вижу Бога, говорит не только то, что я знаю о Нем, а как я со своими детьми разговариваю. Как я разговариваю со своей женой, со своим мужем. Как я отрываюсь от постели и иду послужить кому-то, проявлять верность Богу в том, чтобы быть на богослужении, не опаздывая, на домашней группе, взять какое-то служение. Вот это все показывает мое сердце и мое понимание Бога, а не только мои слова. Вот если у меня этого всего нет, если я в этом всем не расту, если я не ревную об этом всем, а еще и угасаю в этих вещах, то мое понимание, ну там можно записать на бумажке правильное, но сердце пламенеть не будет. Сердце не будет любить Бога, оно не будет ревновать. Оно не будет ревновать о том, чтобы это же мой Господь, Он должен быть здесь прославлен. Он не может быть здесь скучным. Пусть все скучно поют, я не буду петь скучно. Это позор, Бог не такой. Я не хочу обманывать ни себя, ни окружающих людей, что Бог такой скучный. Он не такой. Мой Бог достоин моего преклонения перед Ним. Вот то, что я сейчас сказал, абсолютно невозможно для людей, которые не посвящены нести свой крест в жизни, платить цену ученичества, идя за Христом. Кто просто обустраивает свою жизнь по своим понятиям, еще каким-то христианским, выслушает эту проповедь, не согласится, согласится, но не сможет практиковать и забудет ее. Потому что здесь речь идет о том, когда человек любит кого-то другого, и мы говорим, вот ты пойдешь, ты не видел со своей женой день, два, может быть, неделю ты уезжал, и вот ты придешь, и это мало, если ты просто скажешь привет. Нужно сказать привет, любимая. Нужно купить ей цветы. А она должна что-то там ему, я не знаю, там, что ему нравится приготовить, подарить. И вот ты должен прийти и выразить и такими словами, и вы должны обняться, вы должны поговорить, ты должен рассказать, что ты ей пережил, и так далее. И он такой, это противоестественно. Я буду как идиот. Вот это буду. Она скажет, что с тобой случилось? Ну, конечно, так будет, потому что если твое сердце не преисполнено любовью к твоей жене, и это ты не доказываешь в жизни, речь не идет о том, как я тебя люблю. Нет, речь идет о том, когда ты очень устал, и когда тебе кажется, что ты никого не любишь и себя, и ничего не знаешь, и знать не хочешь, кроме пойти лечь поспать или уткнуться там в телевизор, или просто, чтобы тебя не трогали. И в этот момент ты берешь и говоришь, я просто ложу себя на жертвенник, все свои желания посмотреть телевизор, отдохнуть, чтобы меня не трогали, и я иду служить своей жене, так как она этого хочет. Это самое трудное для меня дело. Я это очень не люблю делать, но ей это больше всего. Я иду это сделаю. И я не выгляжу такой припрыжку. Я иду, я волочу ноги, но я иду это делать. Это глубина моего сердца преклоняется и проявляет любовь к моей жене. И тогда, конечно, когда мне легче, мне и слова легче сказать, и так далее, и так далее. Это то же самое, жена к мужу, или к родителям, к детям, дети к родителям, ко всем сферам применить. Когда это есть внутри такая жизнь, то ты можешь и цветы подарить, и слова сказать. И это не будет глупо выглядеть, то есть неестественно. То же самое с Богом. Когда ты серьезно относишься к Богу, когда ты растешь в своем преклонении перед Ним, то вот этот призыв, это просто как тебе... Ну, напоминание, такое подталкивание, давай ищи Господа. И люди, которые в этом растут, они скажут, да, Господь, я вот понял вот эту сферу, я должен покорить Тебе, и я буду петь Тебе, я не буду больше, я хочу это, к этому серьезно относиться, я буду петь достойно Тебя. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш. Видите, Он опять приводит разумные причины для поклонения. Это не просто эмоции. Это не просто «а ну-ка, раскочегарьте меня». Это действительно человек размышляет в поклонении. Он назидает свое сердце. Почему я пришел ему поклоняться? Потому что он твердыня спасения моего. Он больше всех богов. Он сотворил все, и это все прекрасно. И он, значит, Бог прекрасный. И поэтому нужно прийти. Он Бог мой. И мы народ паствы Его, и овцы руки Его, Он мой пастырь, Он добрый пастух, Он спасает, вытаскивает меня из каких-то расщелин, в которые я попадаю, из кустов, в которые я запутываюсь, отгоняет меня от каких-то там отравленных ручьев, которые мне так нравятся, и которые искрятся так на солнышке, они меня убьют, и он там стукнет меня, чтобы я отошел в сторону. Он хороший пастор. О, если бы ныне послушали гласа его. Псалмопевец знает, что это трудно послушаться. Он говорит, о, если бы ныне вы этого послушались. Бог говорит, не ожесточите сердце ваше, как в Мериве, он вспоминает историю израильского народа, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, Бог говорит, испытывали меня и видели дело мое, я являл себя чудесами. 40 лет я был раздражаем родом этим, видели великие чудеса и не преклонялись перед Богом, оставались недовольными, самопоклоняющимися, оставались сами себе на уме, не хотели какие-то сферы Богу подчинить. 40 лет я был раздражаем родом этим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем. Они не познали путей моих. Их сердце не знает путей к Богу. Их сердце не знает, как вот в этой жизни, в которой они находятся, со всеми этими сложными обстоятельствами, как найти сквозь вот эти все трудности, желания, проблемы, вызовы какие-то жизни, отношения, нападения людей или хорошие отношения людей, как через все это пробраться, как через чащу и к Богу прийти. Их сердце не знает пути ко мне. Я думаю, это очень говорит о христианстве в том числе. Когда сердце не знает пути к Богу, когда очень трудно, я знаю путь к телевизору, я знаю путь к тому, чтобы забыться в какой-то работе или броситься в решение проблем просто этих. Пусть не решается, но я вот просто решаю, все будет нормально. Этот путь я знаю, но путь в этих обстоятельствах к Богу я не знаю. Сердце мое не знает пути такого. И, конечно, как в пении найти этот путь, когда не сильно сердце как бы туда тянется. И Бог говорит, и потому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. И не вошли из истории израильского народа. Этот псалом говорит о том, что Бог повелевает ценить поклонение. Очень ясно. И очень драгоценно для нас. Есть много-много других текстов. Очень много. Я, наверное, 3 проповеди здесь подготовил. У меня 6 страниц, я только на 2. Я не буду продолжать. Хотел сказать, не переживайте. Знаю, что вы не переживаете, что вы любите Божье Слово. Это я честно говорю. Мне иногда люди говорят, ну что ты оправдываешься, что там затягиваешь или еще что-то. Это же для нас драгоценность, поэтому не оправдывайся. Поэтому я не оправдываюсь. Мы в следующий раз продолжим больше говорить об этом. А сейчас я хотел сказать, как научиться ценить духовное пение. Я несколько пунктов скажу и задание домой вам дам. Кто захочет, выполнит. Как научиться ценить духовное пение? Я это еще раз потом повторю, но сначала я вам сегодня хочу это сказать, чтобы вы могли уже как-то возрастать. Первое. Постройте библейское убеждение о духовном пении. Приобретите глубокое убеждение, как Бог на это смотрит. Разберитесь с этим. Это не просто часть церковной традиции, это не просто так принято, это не просто музыкальная пауза. У этого есть очень высокое предназначение. Очень важную часть пения играет в христианской жизни. Ну, может быть, один еще вам пример. В Матфея, в 26 главе написано, что Иисус после вечери последней, с которой Иуда пошел его предавать, Иисус знал это. Он шел на гору Елеонскую, где он страдал так, что у него сквозь капилляры потовыделяющие кровь проходила и капала пот с кровью. Его предавали ученики. И вот когда он восходит на эту гору Елеонскую, они поют с учениками. Он идет страдать, он знает, что ему предстоит, он уже страдает от предательства, он утешается пением. Это драгоценно, в этом есть огромная сила. Постройте библейское убеждение о пении. Второе, оцените себя реалистично. Как вы относитесь к пению? Я попытался вам помочь это сделать. Третье. Посвятите себя тому, чтобы практиковать пение, даже когда вам это неудобно. Просто начинайте петь Богу. И вкладывайте свое сердце туда. Это четвертое. Вкладывайте все сердце в каждое пение, которое вы поете. И учитесь. Нужно учиться петь, когда вы поете. Учиться, ну, как бы, петь, а не молчать. И когда уже поете, учиться вкладывать свое сердце и размышлять о Боге. И приобретать такую способность, и привычку, и навыки, и так далее, и так далее. Пятое. Проанализируйте, что в вашем сердце мешает вам искренне и пламенно петь Богу о Боге. Есть люди, у которых, я думаю, есть серьезные, ну как, определенные проблемы в сердце, которые блокируют их способность петь Богу. Они стесняются, им неудобно, они конфузятся, для них это неестественно. Причем достаточно растущие христиане. Достаточно зрелые христиане могут иметь такой блок. Разберитесь, что в сердце мешает. И последнее. Библейски устраните то, что мешает вам страстно петь Богу. Устраните это по-библейски. Покаянием. Я не знаю, что это будет, поэтому вы должны будете по-библейски понять, как это сделать. И задание домой на этот месяц. Вы все получили такую листовочку. Если кто не получил, вы можете еще это сделать при выходе. Эта листовочка, в ней песня о благодати. Смотрите, задание такое. На домашней группе или в вашей семье, если у вас есть возможность в семье и лично, прочитайте эту песню, в которой 6 куплетов. Мы обычно поем 4, их на самом деле 6. Мы выучим все 6 куплетов. И постарайтесь понять глубоко смысл фраз, которые здесь есть. Понимаете, да? Разберите фразу за фразой этой песни, чтобы понимать, что вы поете Богу и значение, которое там есть. А второе. Пойте Богу этот гимн каждый день на протяжении следующей недели. Соответственно, домашние группы, пожалуйста, спойте этот гимн 2 раза, в начале и в конце. И мы споем эту песню в следующий раз опять, и мы споем эту песню на каждом собрании в течение месяца. И выучите слова этого гимна наизусть. Этот гимн был написан, прочитайте, в 1779 году. Тут у вас есть история этого гимна. И ему много лет, с английского языка он переводится «Amazing Grace», это переводится «изумительная благодать», «потрясающая благодать». Идея в том, чтобы просто мы спели, чтобы мы вот так вот не стыдились спокойно спеть на домашней группе, без аккомпанемента, не обязательно музыкальное сопровождение, мы можем петь и без этого. Хорошо, да? Аминь на этой проповеди. Господи, мы благодарны Тебе за назидание, которое мы получили через этот гимн. Благодарим Тебя за человека, который прошел очень тяжелые испытания и смог написать то, что мы спели. Смог отразить Слово Твое в поэзии. Господи, в этом утешение, в этом сила для наших сердец, в этом ободрение для нас. Хотим петь Тебе, Господь, хотим полагаться на Тебя самого, на Твою благодать. И мы просим, Господи, об одном. Научи нас ценить духовное пение. Научи нас петь. Господь, пожалуйста, пробуди многих в нашей церкви, кто бы мог быть лидерами для всех остальных, кто бы мог повести нас всех в том, чтобы мы пели там, где мы не привыкли петь, в том, чтобы мы не стеснялись петь, там, где, может, непривычно петь, в том, чтобы мы научились действительно восторгаться пением, действительно Тебе петь, действительно назидаться от пения, действительно назидать друг друга и укрепляться от пения. Господь, пожалуйста, мы просим Тебя, выведи нашу церковь на новый уровень поклонения Тебе в пении. Научи нас петь, Господь. И благослови, Господь, еще эту неделю, чтобы каждый мог использовать этот гимн, изучить его на память и петь его в своей семье, петь самому, Господь, перед лицом Твоим в свое время чтения, писания, молитвы, петь, когда тяжело или когда весело, петь со своими детьми, со своими родителями, петь на домашней группе, петь на репетициях, петь на церковном совете, на пасторском совете, на любом совете любого служения, петь на домашней группе. Господи, пожалуйста, научи нас этому. Ты наш пастырь, поведи нас. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Ты знаешь, нам не так просто двигаться туда. Уповаем на Тебя и благодарим, Господь. Слава Тебе, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.